кредит в полмиллиарда рублей долларов.
С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Северная Корея вслед за ядерными испытаниями возобновила производство плутония и разорвала мирный договор с Южной Кореей. Суд в Сочи начинает сегодня рассматривать иск Бориса Немцова, требующего отменить результаты выборов мэра города. В Лондоне назван лауреат Международной букеровской премии за 2009 год, а в Москве объявлен список финалистов крупнейшей российской литературной награды «Большая книга». Манчестер Юнайтед и Барселона встретятся сегодня в Риме в финале футбольной Лиги чемпионов. А также самые яркие публикации в свежей российской прессе, самые интересные в культурной жизни Москвы, новости экономики и многое другое. Все более тревожные сообщения поступают на ленты международных информационных агентств из Северной Кореи, которая оказалась в центре мирового внимания после проведенных недавно ядерных испытаний и запуска ракет малой и средней дальности. Как сообщила сегодня BBC, Пхеньян возобновил работу своего объекта по производству оружейного плутония. Кроме этого, КНДР разорвала перемирие с 1953 года, положившее конец войне с Южной Кореей, в ответ на присоединение Сеула к программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Именно в соответствии с условиями этого перемирия и действовала граница, а также окружающая ее 4-километровая демилитаризованная зона между двумя странами. В России сообщения Северной Кореи вызывают особую тревогу на Дальнем Востоке. Сегодня около 200 студентов и преподавателей Владивостокского государственного университета экономики и сервиса вышли на митинг против северокорейских ядерных испытаний, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
От Владивостока до границы с Северной Кореей около 100 километров, а по прямой всего 40. Если в соседней стране произойдет ядерная катастрофа, то Приморский край исчезнет с лица земли раньше, чем об этом узнает Совет Безопасности ООН. Это мнение студента Захара Скороходова. Как и сотни его однокашников по Университету экономики и сервиса, он принял сегодня участие в студенческом митинге протеста против ядерных испытаний, которые проводит Северная Корея. Главный лозунг прошедшей акции – «Мир Японскому морю». Резолюцию митинга участники акции направили в адрес северокорейского консульства в Находке. Между тем, в Приморье с 25 мая введен режим чрезвычайной ситуации на 4 гидрометеостанциях края. Во Владивостоке, Находке и в поселках Барабаш и Пасиет. Измерение радиоактивной обстановки проводится через каждые 3 часа. Специалисты заверяют, что ситуация стабильная и никаких отклонений от нормы не зафиксировано. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Насколько вообще опасна корейская ядерная программа для России? Тему продолжит наш корреспондент Данила Гальперович.
Сначала подземный ядерный взрыв, потом запуск ракет ближнего радиуса действия. Северная Корея как будто нарочно испытывает терпение мирового сообщества, больше всего пугая своих соседей, Южную Корею и Японию. Должна ли опасаться северокорейских ракет и ядерных возможностей Россия, которая со страной Ким Чен Ира граничит? Военный эксперт Александр Гольц уверен, что в вопросах вооружений всякая неясность должна вызывать беспокойство.
Мы не знаем сегодня достоверно, есть ли у северокорейцев боеголовки. Является ли это неким ядерным устройством размером, допустим, с двухэтажное здание, каким было первое ядерное устройство, которое взорвали американцы, или это уже боеголовка, которую можно ставить на ракету или использовать в качестве авиационной бомбы. Этого никто не знает. Достоверно известно, что Северная Корея обладает ракетами дальностью до 500 километров, а может быть, некоторые эксперты говорят, до 1000 километров. Также очевидно, что существующие модели сдерживания, когда предполагается, что знание о неприемлемом ущербе предотвратит агрессию, для такого специфического режима, каким является северокорейский, не работает. Мы долго говорили о том, что американская система ПРО ориентирована исключительно для того, чтобы причинить ущерб Российской Федерации. Но вот сейчас мы оказались в ситуации, когда северокорейские ракеты до Америки долететь не могут, однако на Аляске находятся 10 перехватчиков. До России они долететь могут, и у нас на Дальнем Востоке нет ничего, что могло бы перехватить эти ракеты.
Но даже если у Северной Кореи нет черных замыслов в отношении России, бояться все равно надо, делает вывод военный эксперт. По словам Александра Гольца, режим в коммунистической стране настолько непредсказуем, что случайности тоже могут оказаться фатальными.
Представим себе самый простой и в кавычках безопасный вариант. Это просто взрыв наземного ядерного устройства на территории Северной Кореи. В этом случае около 100 километров от полигона, где это может произойти, до границы Российской Федерации, и Россия получит все положенные последствия атомного взрыва и радиоактивное заражение, и проникающую радиацию, и как с этим быть, совершенно непонятно.
Беда в том, что сейчас мировое сообщество ищет пути хоть какого-то воздействия на Пхеньян и пока, похоже, не находит. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. А сейчас о других российских событиях. Сегодня суд города Сочи начнет рассматривать иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. Они, напомню, состоялись 26 апреля, и Немцов, по официальным данным, занял второе место, набрав свыше 13% голосов. Победу же на выборах одержал представитель «Единой России» Анатолий Пахомов. С адвокатом Бориса Немцова Вадимом Прохоровым побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Я хочу напомнить, что 26 апреля этого года состоялись выборы главы города-курорта Сочи. А вернее, то, что было названо выборами. Реально, конечно, никакой настоящей избирательной кампании там не происходило. Срывались встречи с избирателями. По сути, не было никакой вообще наглядной агитации. И если приехать в город Сочи на тот момент и не смотреть телевизор, то, собственно говоря, о выборах вообще мало что напоминало. При этом из тех средств массовой информации не вылезал один единственный человек, исполняющий обязанности главы города Сочи на тот момент, ныне действующий глава, господин Пахомов. Безусловно, серьезнейшие нарушения были допущены и при организации так называемого досрочного голосования. Как известно, там, где нет открепительных удостоверений, а таких не предусмотрено законом Краснодарского края, разрешается досрочное голосование, от которого несколько лет назад по инициативе Вишнякова стали активно отходить, к сожалению, вот оно вернулось. На досрочное голосование по непонятным причинам свозили целыми коллективами, автобусами людей. Понятно, что им вразумительно объясняли, за кого хотелось бы руководству, чтобы проголосовали данные люди. Причем хочу обратить внимание, что Сочи достаточно компактный такой регион, и, в общем-то, там нет каких-то труднодоступных территорий, что вызывало бы необходимость досрочного голосования. Когда вскрыли избирательные ящики для голосования, урны, и посчитали все бюллетени, да, действительно выяснилось, что, собственно, именно досрочное голосование и дало тот самый решающий перевес господину Пахомову. На досрочном голосовании за него проголосовало от 85 до 100% избирателей на разных участках, в то время как в день голосования на обычных избирательных участках эта цифра значительно ниже. Вот совокупность всех этих серьезнейших нарушений, которые и не позволяет сделать вывод о том, что выборы были честными и справедливыми, и легла в основу того заявления, которое сегодня, уже будучи поданным, будет рассматриваться в Центральном районном суде города Сочи.
Говорил адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров. Еще раз напомню, сегодня в суд в Сочи начнет рассматривать иск Немцова об отмене результатов недавних выборов мэра этого города. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Корейская Народно-Демократическая Республика выступила с военными угрозами в адрес Южной Кореи. Не менее 23 человек погибли при взрыве в пакистанском городе Лахор, ранены свыше 100. Совет Федерации России одобрил закон, изменяющий порядок назначения руководства Конституционного суда. В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «За милицию для граждан». В Бангладеш и Индии идут спасательные работы в районах, пострадавших от сильного циклона. Погибли около 300 человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Эссе Бориса Парамонова об ученом, педагоге и литераторе Фадее Зелинском, к 85-летию журналиста Леонида Владимирова и, конечно, новые музыкальные записи. Не пропустите все это сегодня в нашем эфире в 2 часа дня, когда на волнах Радио Свобода выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Одной из самых обсуждаемых тем остается бюджетное послание президента России Дмитрия Медведева. Интересный анализ в сегодняшних «Ведомостях», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
Владимир Милов, бывший заместитель министра энергетики Российской Федерации, а ныне заметный политический деятель, один из лидеров движения «Солидарность», опубликовал в газете «Ведомости» материал под заголовком «Противоречивые сигналы». Это анализ бюджетного послания президента Медведева. Президент Медведев и премьер Путин, считает Владимир Милов, похоже, решили окончательно запутать нас по поводу того, как они представляют себе дальнейшее развитие экономического кризиса и свою политику в этой связи. 2 месяца назад правительство опубликовало программу антикризисных мер, центральным элементом которой было сохранение и даже наращивание бюджетных расходов. Политика Кабинета министров явно строилась на предположении, что кризис недолог. Сам Путин не так давно обозначал примерные сроки его окончания как конец 2009 года. Поэтому представлялось, что средства бюджета можно не экономить. Только что вышедшее бюджетное послание президента, наоборот, говорит о необходимости более консервативной бюджетной политики, о том, что раздутые расходы становятся неподъемными и могут стать источником макроэкономической нестабильности, о более затяжном кризисе и перспективе исчерпания резервного фонда. Такое видение, вообще-то, разваливает логику бюджета 2009 года, утверждает Владимир Милов. Если кризис будет долгим, то глупо быстро растрачивать резервный фонд ради поддержания прежнего уровня расходов. Бюджетное послание Медведева можно было бы рассматривать как вызов курсу Путина последних 5 лет, основанному на широкой экономической экспансии государства. Однако Медведев за год своего президентства, утверждает Владимир Милов, великолепно освоил науку говорить правильные слова. Идет ли речь о коррупции, независимости судов или поддержке малого и среднего бизнеса? Вот и его бюджетное послание начинается с ярких слов о необходимости экономить, после чего имеет место решительное отступление, перечисление обязательств, от которых власти ни в коем случае не собираются отказываться. В сухом остатке расходы, скорее всего, даже вырастут, как это было и с новым бюджетом 2009 года. По крайней мере, ясности с этим вопросом бюджетное послание не создает. Такое мнение высказал в сегодняшнем номере газеты «Ведомости» экономист Владимир Милов. Скорее всего, мы являемся свидетелями не столько вызова курсу Путина, сколько очередной порции эклектичных метаний по поводу антикризисной политики и обостряющейся на этом фоне борьбы интересов. Вряд ли и сам Медведев, и стоящий за подготовкой его бюджетного послания Алексей Кудрин реально готовы к полномасштабной войне с лоббистами по поводу сокращения бюджетных расходов. Не та в стране политическая система. Не исключено, что министр финансов просто захотел через влиятельный документ с президентской печатью создать себе благоприятный задел для дальнейшего торга по этому вопросу. Попутно обнажив кардинальные внутривластные противоречия по принципиальным вопросам бюджетной политики. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня жюри Международной букеровской премии назвало лауреата за 2009 год. Им стала 77-летняя канадская писательница Элис Мунро. Подробнее о ней и ее творчестве я попрошу рассказать своего коллегу Андрея Шароградского, который сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Андрей.
Же о творчестве Элис Мунро сейчас будет очень много разговоров. Конечно, мало кто, может быть, из российских читателей знаком с ее творчеством, но, как заявили члены жюри, Элис Мунро снискала наибольшую известность как автор коротких рассказов, но в каждом из ее произведений столько глубины, мудрости и точности наблюдений, сколько многие писатели вмещают в целую творческую жизнь. Читать произведения Элис Мунро значит значит всякий раз узнавать нечто такое, о чем ранее не доводилось задумываться. Торжественная церемония вручения премии состоится 25 июня в Дублине. И все же, Марк, я бы очень хотел отметить, что речь идет именно о международной букеровской премии, потому что существует букеровская премия, ее официальное название The Man Booker Prize, наиболее престижная, видимо, премия в области литературы, которая присуждается автору, проживающему в одной из стран Содружества наций или в Ирландии, за роман, написанный на английском языке. И история этой премии восходит к 1969 году, когда изначально премия существовала на средства группы компании Booker, производящей продукты питания. Международная букеровская премия гораздо более молодая, она вручается с 2005 года и вручается всего лишь раз в два года. Таким образом, Элис Монро стала третьим лауреатом именно вот этой международной премии. Ранее были удостоены ее писатель и поэт Исмаил Кадар из Албании, а также нигерийский автор Чинуа Ачебе. Итак, мы говорим именно о международной букеровской премии, которую может получить автор любой национальности, живущий в любой стране, который представил на соискание премии или жюри выбрало для шорт-листа роман именно на английском языке. И стоит отметить, что в списке номинантов в этом году, помимо таких известных писателей, как Марио Варгас Льоса и Питер Керри, была и российская писательница Людмила Улицкая. И напомню, что Людмила Улицкая, она очень хорошо известна в России, она обладательница русского букера, то есть существует и такая премия, это тоже всем хорошо известно, любителям литературы в России, и эту премию русского букера Людмила Улицкая получила в 2001 году, а сам русский букер вручается с 1992 года. Ну, вернемся к Элис Монро. Я хотел бы сказать, что ей 77 лет. Пишет она свои произведения, свои сборники. Она выпускает с 1968 года. У нее вышли сборники рассказов с довольно говорящими сами за себя названиями: «Жизни девочек и женщин», «Любовь достойной дамы», «Ненависть, дружба, ухаживание, любовь, брак». А последний сборник рассказов под заглавием «Слишком много счастья» должен выйти в свет осенью нынешнего года. Ну и в связи с присуждением вот этой международной букеровской премии 2009 года можно ожидать, что к этому сборнику читатели проявят особый интерес. Марк.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Шароградский рассказал об обладателе Международной букеровской премии 2009 года, которой сегодня стала канадская писательница Элис Монро. А в Москве вчера был объявлен список финалистов одной из самых престижных российских литературных премий «Большая книга». Она имеет статус национальный, обладает самым большим финансовым фондом и вручается за лучшее прозаическое произведение. Рассказывает Елена Фанайлова.
«Большая книга», которая представляет себя как некая русская альтернатива Букеру, начинается с торжественного обеда на третьем этаже ГУМа в зале с видом на Красную площадь. Премию спонсируют «Альфа-групп», Роман Абрамович и Александр Мамут, группа компании «Видео Интернешнл», в соучредителях Федеральное агентство по культуре и кинематографии и печати и массовых коммуникаций. Поэтому в зале Михаил Сеславинский, Михаил Швидкой и Михаил Фридман. Прошу поделиться впечатлениями шеф-редактора отдела медиа сайта Open Space Глеба Морева.
Наверное, здесь, по сравнению с другими литературными премиями российскими, наиболее представительный фуршет. И сама обстановка вот этого торжественного зала ГУМа с видом на Кремль, на администрацию президента, на колокольню Ивана Великого, это все настраивает на торжественный лад. Вкусная еда, шампанское, соседство наших еще не разорившихся олигархов. Все это, конечно, помещает литературу в очень небанальный для русского глаза контекст.
О литературном обеде продолжает специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская.
Сказывается кризис, еда была, грубо говоря, там, менее разнообразная и менее такая шикарная. Но поскольку это такой мировой тренд, в этом я не вижу ничего плохого. Я скорее вижу адекватное времени явления.
считает Анна Наринская. В течение обеда победители вызывают на сцену. Их 13 человек. Самые известные имена – Андрей Волос, Леонид Юзефович, Леонид Зорин, Владимир Орлов, Ольга Славникова, Алла Марченко. Выбор экспертного совета комментирует Анна Наринская.
Компания писателей среднего возраста, уже получивших некую известность. И эти писатели и здесь представлены. Ну и мне кажется довольно некрасивым, что не оказался в длинном списке. Владимир Сорокин ходит здесь двумя произведениями, не только «Сахарным Кремлем», но и «Днем опричника». И мне кажется, что «День опричника», если говорить, настолько заметное и важное и для литературной, и для политической жизни нашей страны произведение, то, что, в общем, не отметить его, как бы довольно странно и слишком в лоб.
Это было мнение специального корреспондента издательского дома «Коммерсант» Анны Наринской. Литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова тоже удивлена отсутствием Владимира Сорокина в коротком списке премии «Большая книга».
Ну это что, политическая трусость? Потому что это само собой должно было быть.
По уставу премии «Большая книга» члены жюри, составляющие так называемую «Литературную академию», выбирают победителей из представленного им короткого списка. Наталья Иванова входит в состав академии, но оценивает выбор экспертов весьма критически.
Я считаю, что в этом году сами и романы были недокрученные, недоверченные. На самом деле у меня такое ощущение, что «Литературная академия» для чтения предложили набор полуфабрикатов.
Говорила литературный критик Наталья Иванова. Приз за первое место «Большой книги» составляет 3 миллиона рублей, за второе – 1,5 миллиона, за третье – 1 миллион. В прошлом сезоне главным лауреатом премии «Большая книга» стал Владимир Маканин с романом «Асан». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Оппозиция накануне Петербургского экономического форума. В гостях лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и лидер Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вернемся к главной теме дня. Вслед за ядерными испытаниями Северная Корея вышла из мирного договора с Южной Кореей. Какие санкции может применить к Пхеньяну международное сообщество? В Риме сегодня состоится финал футбольной Лиги чемпионов. Сможет ли Манчестер Юнайтед отстоять завоеванный в Москве кубок, а Барселона догнать англичан по общему числу побед? И культура. Йозеф Гайдн в исполнении карманной симфонии в усадьбе Боткина. Сейчас в Москве 12 часов. 12 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Во Владивостоке более 200 студентов и преподавателей провели сегодня митинг против ядерных испытаний в КНДР, передает корреспондент «Радио Свобода». Не менее 23 человек, по последним данным, погибли при взрыве в пакистанском городе Лахор. По сообщению властей, ранены свыше 100 человек. Ответственности за нападение никто на себя не взял. КНДР выступила с военными угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Во Францию доставлена российская гражданка Ирина Беленькая, обвиняемая в похищении у бывшего мужа их дочери, сообщил ее адвокат. В Красноярске около 50 сотрудников авиакомпании «Красэйр» провели пикет в поддержку голодающих стюардесс. Участники пикета требовали от правительства Красноярского края немедленно погасить все задолженности по зарплате за 8 месяцев. В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «За милицию для граждан». Его организаторы – активисты движения «Тигр» и «Народ». Участники акции, разрешенные московскими властями, намерены потребовать отставки главы МВД России Рашида Нургалиева. Россия объявила, что выделит Армении кредит в полмиллиарда долларов. Кредит рассчитан на 15 лет. Средства будут переведены до конца недели. Совет Федерации одобрил закон, изменяющий порядок назначения главы Конституционного суда и двух его заместителей. Теперь их кандидатуры будет утверждать Верхняя палата парламента на 6-летний срок по представлению президента. В Московской области 4 сотрудника милиции подозреваются в разбойном нападении и похищении 30 миллионов рублей. По данным следствия, они напали на 2 уроженцев Дагестана и отняли у них деньги. В Тбилиси грузинская оппозиция прекратила блокаду железной дороги в районе вокзала. По словам лидеров оппозиции, акция носила предупредительный характер и будет продолжена, если власти не начнут переговоры об отставке президента Михаила Саакашвили. В Бангладеше и Индии идут спасательные работы в районах, пострадавших от сильного циклона. Погибли около 300 человек, многие сотни тысяч лишились крыши над головой. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к главной теме дня – развитию ситуации вокруг ядерных испытаний Северной Кореи. Эти испытания, как и пуски ракет малой и средней дальности, были решительно осуждены Советом Безопасности ООН. Однако вопрос о том, какие санкции могут быть теперь применены к Пхеньяну, чтобы заставить его отказаться от ядерных разработок, остается открытым. Согласия в этом вопросе до сих пор достичь не удавалось, рассказывает Юрий Жигалкин.
Сегодня уничтожение ядерных объектов страны, которая, скорее всего, располагает атомным оружием, не рассматривается. Остаются санкции. В прошлом санкции не работали отчасти из-за нежелания России и Китая выполнять наиболее жесткие и потенциально действенные меры. Например, проверку грузов, экспортируемых и импортируемых КНДР, на наличие в контейнерах грузов военного назначения. Как считает профессор Бостонского университета Уильям Киллер, ключевая роль в этой ситуации принадлежит Китаю. Если Бараку Обаме удастся убедить китайское руководство, что нейтрализация северокорейской ядерной программы в интересах Китая, и если Обаме удастся убедить Пекин оказать давление на Пхеньян, а КНДР находится в полной зависимости от китайских поставок энергоресурсов, то Обаме, я думаю, обеспечена Нобелевская премия мира. Это трудная задача, но это, на мой взгляд, и наиболее эффективный способ разрешения проблемы. Во вторник госсекретарь Хиллари Клинтон призвала своего российского коллегу Сергея Лаврова выступить единым фронтом в противостоянии с Северной Кореей. Москва, судя по всему, ответила взаимностью. Пекин же, по словам дипломатов, несмотря на свою решительную первую реакцию, не намерен идти дальше уже одобренных Советом Безопасности мер. И это свидетельство того, что очередная попытка нейтрализовать северокорейскую ядерную программу вряд ли закончится успехом. По крайней мере, так считает вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Администрация Обамы с самого начала заявила о предпочтительности переговоров, в том числе и с Северной Кореей. И всего 2 недели назад ее представители заявляли, что отношения с Пхеньяном внушают надежду. Я сомневаюсь, что Белый дом внезапно пойдет на решительные действия. Не надо забывать, что в такой ситуации, помимо всего прочего, почти любой выбор чреват опасностью. Чрезмерное давление может заставить отчаявшийся режим прибегнуть к оружию, либо привести к его краху. Такой вариант, который может вызвать масштабный гуманитарный кризис, неприемлем для соседей Северной Кореи. Так что большинство наблюдателей предсказывает еще один виток переговорного процесса, который, скорее всего, приведет к очередному кризису.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Актуальным остается вопрос не только о санкциях против Северной Кореи, но и о том, насколько опасны ее ядерные испытания для соседней России. Своим мнением на этот счет жители Саратова поделились с корреспондентом «Свободы» Ольгой Бакуткиной.
Нам бояться их, по-моему, не стоит. Все-таки Северная Корея – это коммунистическое государство. То же самое было и у нас. Какой смысл им нам угрожать? Тем более, раньше самые большие друзья мы были с ними.
Естественно, ядерное же. Это очень опасно, поэтому наши руководители должны вести переговоры. Мирным путем это надо решать, потому что мы хотим жить, наши дети и внуки.
Да нет, они себя просто защищают. Я их понимаю.
Конечно, оно для всех, по-моему, опасно. Ну, во-первых, по соседству, во-вторых, по-моему, договоренность какая-то была заключена насчет вот неприменения этого ядерного оружия, не испытывать.
Да нет, я боевой советский офицер. Дело в том, что если даже вот нашу страну бросают атомными бомбами, отсюда наведутся ракеты и полетят туда, куда нам надо. Но это вообще, конечно, неправильно. То есть надо этот вопрос решить, надо их одернуть, поставить на место, быть на страже.
Все, что связано с ядерными взрывами, по-моему, это опасно и не только для России. Вообще для всего человечества.
Конечно, опасно. У них же там вроде бы как тирания. Там мало ли что может случиться. Все же от одного человека зависит. Если ему взбредет на ум там пустить ракету куда-нибудь, то никто не остановит, и тогда начнется ядерная война.
Я считаю, что это сдерживание. У нас есть, нас боятся. У них есть, и их будут бояться. В
почему только Америка и мы? У них тоже свои умы, ученые, я имею в виду.
Всякое распространение такого вида оружия сопряжено с риском, что его когда-нибудь доприменят. Может быть, не в этом столетии, а в будущем, а может быть, и скоро. Кто знает, какой будет руководитель государства.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, представляет ли ядерная программа Северной Кореи угрозу России. Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Риме состоится главное спортивное событие весны. В финале футбольной Лиги чемпионов встретятся Манчестер Юнайтед и Барселона. Манкунианцы становились победителями Лиги и предшествовавшего ей Кубка чемпионов три раза, в том числе в прошлом году, после победы над Челси в московском финале в Лужниках. Барселона два раза, в 1992 и в 2006 годах. На чьей стороне сегодня будет статистика и какие факторы станут главными в сегодняшней игре? Мой коллега Михаил Селенков поговорил со спортивным журналистом Олегом Винокуровым.
За всю историю, недолгую, правда, историю Лиги чемпионов, никакой команде не удавалось отстоять свой титул в 90-е годы. Трижды действующий обладатель трофея доходил до финала, трижды подряд это случалось, и неизменно там проигрывал. Я не знаю, насколько должны работать эти аналогии. Рано или поздно всегда что-нибудь происходит в первый раз. Поэтому здесь, я думаю, если история и не на стороне Манчестер Юнайтед, то и в любом случае неоднозначно на стороне Барселоны. Для меня лично главное то, что мы увидим две лучшие команды в Европе. В этом нет никаких сомнений. С точки зрения класса и уровня команд, мне кажется, абсолютно участники финала равнозначны.
По итогам сезонов и в Англии, и в Испании сезоны завершены. Барселона стала чемпионом в Испании. Манчестер Юнайтед задолго, как и Барселона, в принципе, выиграл чемпионат Англии.
Барселона, конечно, поразила здесь всех, потому что забила больше 100 мячей. Это, конечно, фантастический показатель. Я имею в виду в чемпионате Испании. А ее три форварда, Самуэль Этоу, Тьерри Анри и Лионель Месси, они на троих забили больше, чем практически все европейские команды целиком. Ну, это действительно фантастические показатели.
Можно сказать, что лучшее в Европе нападение будет играть против лучшей в Европе защиты?
Я бы сейчас не противопоставлял это как борьба каких-то линий, потому что и у Манчестер Юнайтед полный порядок, скажем так, в атаке. Конечно, все это будет решаться в середине поля. Вот там принципиальные вещи, потому что лидеры сборной Испании, Чави и Иньеста, они, конечно, сейчас в великолепной форме, и они именно ключевые игроки в построении командной игры Барселоны. И то же самое, конечно, можно говорить и про Манчестер Юнайтед. Все, естественно, будет решаться в середине поля, а здесь просто талантище такой совокупный, что вообще можно только с восторгом предвкушать этот матч.
Вот такие мысли накануне сегодняшнего матча у спортивного журналиста Олега Винокурова. А сейчас о шансах Манчестера впервые в истории Лиги чемпионов второй раз подряд завоевать ее главный трофей еще один футбольный специалист, тренер юношеской сборной России Андрей Талалаев.
Вообще говорят, шансы 50 на 50 до начала матча всегда, но коль скоро Манчестер дошел до финала, что немногим командам удавалось, а выигрывать два года подряд. Вообще, я бы сказал так, шансы есть, но вот Барселона против.
Если говорить о том, в какой форме оба клуба подходят к этому финалу, что можно сказать? Барселона чуть ярче в последних матчах выглядела. Ну, в первую очередь, конечно, вспоминается ее игра с мадридским Реалом.
Игра с Реалом была уже некоторое время назад, и после этого вот именно ярко матчей не так много у Барселоны. Вот эти эксперименты с составом, которые сейчас позволяет себе команда, эксперименты, которые не приносят результата позитивного. Вот единственная, наверное, та нотка, которая настораживает.
В первую очередь, наверное, если говорить о составах, будет этот матч интересен, ну, не только тем, что финал, конечно, но и противостоянием двух лучших в мире игроков, Месси и Криштиану Роналду.
Футбол командная игра, и зачастую зачастую, как бывает у Манчестера, когда неудачно складывается игра у их лидера, с Роналдо не очень удачно играть, но, как правило, Манчестер все равно достигает результата. А как мы увидели по Барселоне, если не дать сыграть ее лидерам, то есть Месси, Хави, Иньесту, если удается не дать им играть в их футбол, то вот, то есть в этом плане, мне кажется, Манчестер более выигрышной ситуации.
А помните, ведь ровно год назад, ну, может быть, уже чуть больше, именно эти две команды играли в полуфинале Лиги Чемпионов прошлогоднего розыгрыша. Тогда Манчестер вышел в финал благодаря одному забитому голу на своем поле на Олд Траффорд.
Тогда Барселона находилась в стадии становления, она нащупывала только свою игру, а вот в этом году она просто перелила в Испании, да и в Европе. Помните, в начало Лиги Чемпионов, когда Барселона разделалась просто со своими соперниками из любых стран, только лишь Хидинг с Челси сумел, так скажем, найти ключики.
Матч пройдет в Риме, и вот этот вот, как говорят в футболе, фактор поля психологически, кому будет проще играть в столице Италии, английской команде или каталонской?
Знаете, я бы в большей степени даже не географически привязывал, а именно по качеству и размерам поля. Мы знаем, что Барселона играет на своем новом, на одном из самых больших стадионов мира и испытывала громадные сложности, во всяком случае, в демонстрации своих лучших качеств на поле Челси, которое является одним из самых маленьких в Англии. Поле в Риме, оно такое универсальное, скажем так, средних стандартов. В плане географии, мне кажется, особых проблем не будет, потому что болельщики будут в равной степени поддерживать эту и другую команду. А вот в плане футбольном, ну, наверное, все-таки, когда есть пространство, у Барселоны есть небольшое преимущество. Хотя у Манчестера тоже достаточно быстрых игроков, которые любят играть на полянах, где есть дополнительные свободные зоны. Очень много нюансов. Мне кажется, самое интересное здесь не предполагать, как оно будет, а наблюдать, как это будет происходить.
Предполагаете, что игра будет достаточно интересной, а не очень осторожной со стороны обеих команд?
Есть такой штамп, что говорят, финал не бывают очень интересными. Но прошлогодний финал, мне кажется, как раз перечеркнул вот эти высказывания. И встречаются команды, которые умеют играть в содержательный футбол, в созидательный футбол, что немаловажно, которые не ждут ошибки соперника, а заставляют своими действиями ошибаться. И именно вот это обещает нам интересное зрелище и результативную игру.
Как вы считаете, когда можно будет увидеть российскую команду в финале Лиги Чемпионов?
Насчет финала Лиги Чемпионов, наверное, рановато. Я думаю, что если наши клубы пройдут групповой этап, это будет хорошим шагом в дальнейшем развитии уровня нашего футбола. У нас есть клубы, которые могут претендовать на это. То есть «Зенит», «ЦСКА», «Рубин», «Локомотив», все вот сейчас возвращается, я думаю, снова будет стабильность плюс. Но, наверное, так, традиции сильны, и к тому же, опять же, Романцев вернулся. Я не сомневаюсь, что в конце концов мы тоже с вами поднимем по фужеру доброго шампанского за выигрыш Лиги Чемпионов российским клубом.
С тренером юношеской сборной России Андреем Талалаевым говорил Михаил Соленков. Финал Лиги Чемпионов УЕФА начнется в 22 часа 45 минут по московскому времени. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке более 200 студентов и преподавателей провели сегодня митинг против ядерных испытаний в Северной Корее. В Красноярске около 50 сотрудников авиакомпании «Красэйр» вышли на пикет в поддержку голодающих стюардесс этой авиакомпании. Совет Федерации одобрил закон, изменяющий порядок назначения руководства Конституционного суда. В Бангладеш и Индии идут спасательные работы в районах, пострадавших от сильного циклона. Погибли около 300 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Обозреватель Радио Свобода Игорь Померанцев поминает ливский язык.
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Серебряная рассказывает о правоохранительной деятельности «Живого журнала».
Право автора.
Публицист Владимир Надеин благодарит Владимира Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России в этом месяце впервые может быть отмечен не отток, а приток капитала. Снова, по официальным данным, снижается число безработных, зарегистрированных на бирже труда. И еще один признак улучшения экономической ситуации. В Японии увеличился объем экспорта. Подробнее о новостях экономики Иван Трифилов.
В
Чистый приток капитала в Россию в мае может составить чуть более 2 миллиардов долларов, сообщила заместитель министра финансов Оксана Сергеенко. Если прогноз оправдается, этот месяц станет первым с осени 2008 года, когда в стране будет отмечен чистый приток капитала. В первом квартале чистый отток капитала из страны, по данным Министерства финансов, составил 36,5 миллиардов долларов. В 2008 году был зафиксирован рекордный для страны чистый отток капитала – почти 130 миллиардов долларов. В 2007 году был отмечен, наоборот, рекордный чистый приток капитала в Россию – 83 миллиарда долларов. Количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за период с 14 по 20 мая сократилось на 0,3%, примерно до 2 миллионов 250 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, согласно данным официальной статистики, только в течение апреля общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась примерно на 2,6% и составила 7,5 миллионов человек. Уровень безработицы к началу мая вырос с 10 до 10,2% экономически активного населения. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует в начале августа 2010 года начать коммерческую эксплуатацию скоростных поездов на маршрутах Нижний Новгород-Москва и Нижний Новгород-Санкт-Петербург, сообщил представитель компании. Ожидается, что на первом из них время в пути составит 3 часа 45 минут, а на втором – 3,5 часа. В Германии, крупнейшем в мире экспортере товаров и услуг, объем экспорта в течение первого квартала года сократился на 9,7%, сообщило Федеральное ведомство статистики. При этом общий объем немецкой экономики, четвертой в мире после американской, японской и китайской, сократился на 3,8% к уровню последних трех месяцев прошлого года. Это самое крупное падение ВВП Германии в течение одного квартала за последние 40 лет. В Японии, второй по величине экономики мира после американской, объем экспорта в апреле сократился более чем на 39% к уровню такого же периода прошлого года. Однако по отношению к марту он, наоборот, увеличился на 1,9%. Помесячный рост экспорта отмечается в Японии второй месяц подряд, что рассматривается как признак улучшения экономической ситуации в мире. Курс доллара на сегодня 31 рубль 14 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 47 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни Москвы. Йозеф Гайден, слуга князя Эстерхази. Так называется концерт, который состоится в эту субботу в концертном зале дома-усадьбы Боткиных. Произведения Гайдена, а также его современников, музыкантов, служивших при дворе Эстерхази, прозвучат в исполнении ансамбля солистов «Pocket Symphony». Подробнее о программе концерта в материале Тамары Леленковой.
Граф Миклош Эстерхази принадлежал к роду князей, который в XVII-XVIII веках покровительствовал музыкальному искусству. Не случайно Йозеф Гайден провел на службе у графа 24 года в качестве придворного композитора и главного капельмейстера. Я спросила у художественного руководителя ансамбля The Pocket Symphony Назара Кожухаря. Можно предположить, насколько вкусы князя могли повлиять на то, что делал Гайден?
Ну, например, у Гайдена сохранилось около 200 трио для экзотического инструмента баритона. Это дальний родственник виолы-да-гамбы. А виолы-да-гамба, скажем так, с резонирующими струнами. Мы знаем, что Эстерхази увлекался этим инструментом, и благодаря этому Гайден написал такое огромное количество достаточно экзотических, нетрудных трио. Может быть, граф был уверен, что он влияет, наверное, на вкусы своих музыкантов в оркестре, но, скорее всего, здесь другая связь событий.
То есть Йозеф Гайден не один при дворе Эстерхази?
Любой исполнитель того времени был композитором. Просто мы не всех знаем, но так или иначе, я думаю, что из 20 с лишним человек, работающих в оркестре, а это не маленький оркестр на то время, больше половины были композиторами, которых сдавали и которых играли. Но Гайден был, в общем, придворным его композитором.
О концерте «Слуга князя Эстерхази Йозеф Гайн» рассказывает Назар Кожухарь.
Программа открывается квартетом для кларнета и струнных Карла Стамица. Это один из первых представителей Мангеймской школы композиторской, которая, наверное, является истоком музыкального классицизма. Более того, Стамиц один из первых, кто стал писать музыку для кларнета.
Кларнет был другой тогда.
Да, вся программа, как обычно, нами представляется на исторических инструментах. Этот исторический кларнет не имеет ничего общего с современным. И по звучанию, и по технике игры это дает некие сложности исполнителю. С другой стороны, конечно, он особым образом подходит для музыки этого периода. У него совершенно другой тембр, более чистый, более легкий, другой строй, другой материал, из которого он делается, безусловно. Продолжаем довольно-таки редко звучащий дуэтом для скрипки альта Гайдна. У Гайдна 6 таких сонат-дуэтов. Опять-таки, лавры вот скрипично-альтового дуэта принадлежат в современном мире Моцарту. А Моцарт писал свои дуэты в 80-х годах 18 века, а вот о Гайдне 60-е. Второе отделение мы продолжим очень известным, замечательным квартетом для флейты. Моцарта его представлять не нужно. Другое дело, что опять-таки мы будем играть этот квартет на исторической флейте.
То есть это будет звучать так, как звучало во времена Моцарта и Гайдна.
Ну, по крайней мере, инструменты, да, позволяют нам во многом приблизиться к этому. Программа продолжится во втором отделении дуэтом для скрипки альта Андреаса Лиделя. Он, как и Гайден, служил у Эстергази недолгий период, правда. И завершаем мы программу знаменитой симфонии Гайдна, которая называется «Сюрприз», номер 94, транскрипции для небольшого состава. Сделана она другом Гайдна, его английским импресарио, Иоганном Петером Соломоном.
Назар, вы как-то объясняете популярность музыки, которую сочинял Гайдн до сих пор, хотя поменялся звук, звучание, может быть, даже смысл поменялся, благодаря тому, что инструменты изменились?
Ну, если оставить в стороне такие понятия, как гений, хотя это бесспорно сегодня, он является отцом стиля венского, является изобретателем многих-многих средств выразительности, которые нам так дороги в этом стиле.
Виртуозные произведения эпохи классицизма прозвучат 30 мая в культурном центре на Покровке. Среди солистов ансамбля «The Pocket Symphony» Евгений Федорков, исторический кларнет, Сергей Крюков, натуральная валторна, Галина Матюкова, траверс флейта и Назар Кожухарь, скрипка альт.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В этой стране медики в последние месяцы обращают внимание общественности на то, что экономический кризис уже прямо начал сказываться на физическом и психическом здоровье людей. К примеру, за последний год резко возросло число больных, обращающихся за врачебной помощью с симптомами различных нервно-психических расстройств, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Мировой экономический кризис ощущается в Испании сильнее, чем во многих других странах Западной Европы. Число безработных превысило 4 миллиона человек. При этом темпы роста безработицы в 3 раза превышают среднеевропейские. По прогнозам Евросоюза, к концу года в стране без работы могут остаться 20% трудоспособного населения. Потеря работы для многих оборачивается и потерей жилья, купленного в кредит, поскольку выплачивать долг банку становится невозможно. Если еще пару лет назад благотворительными столовыми при католических приходах пользовались лишь профессиональные нищие или наркоманы, то теперь больше половины претендентов на получение миски с бесплатной чечевичной похлебкой – представители среднего класса, говорит директор Мадридского института экономических исследований Хавьер Ирансо. «Мы переживаем невиданный экономический спад. К тому же темпы падения производства и, соответственно, ликвидация рабочих мест крайне высоки. Ежедневно теряют работу тысячи людей. Кроме того, перспектив улучшения ситуации пока не видно. Наоборот, все говорит о том, что кризис будет в ближайшие годы лишь усугубляться. Было бы наивно полагать, что подобная ситуация касается лишь экономики и финансов. Вполне естественно, что она отражается на здоровье людей. И это, пожалуй, самое неприятное последствие кризиса. За последний год число испанцев, обращающихся за медицинской помощью по поводу различных нервных расстройств и психических заболеваний, увеличилось в 4 раза. При этом речь идет, как подчеркивается в только что опубликованном докладе Испанского общества семейной медицины, не только о лицах, потерявших работу. Так 30% работающих испытывают постоянный стресс, а 25% страдают депрессией и другими расстройствами нервной системы, вызванными страхом перед увольнением. Речь идет о бессоннице, головной боли, повышенной раздражительности, состоянии постоянной тревоги, подавленности и повышенной плаксивости. Представитель общества семейной медицины, психиатр Антонио де Диос. Тревожное состояние, которое испытывает психически здоровый человек, это реакция организма на какую-нибудь опасность. Организм готовится к отражению этой опасности. Болезнь наступает тогда, когда пациент начинает постоянно испытывать тревогу, то есть когда его организм все время сигнализирует об опасности. И здесь необходимо врачебное вмешательство и соответствующее лечение, чтобы спасти человека от дальнейшего развития болезни. В докладе испанских медиков отмечается, что нервные расстройства и постоянные стрессовые состояния сказываются на ослаблении иммунной системы, поэтому в последнее время испанцы больше болеют простудными и инфекционными заболеваниями. Однако многие отказываются от больничного листа из-за боязни потерять работу. Что касается хронических больных пенсионного возраста, особенно лиц, страдающих гипертонией, то их состояние, по данным статистики, в последний год ухудшилось стремительно, как считается, опять-таки из-за переживаний в связи с ситуацией, в которой могут оказаться они сами, их дети и внуки. Профессор Мадридского университета, социолог Рафаэль Моралес. Эта тема особо болезненна для нашего общества. Дело в том, что кризис может в ближайшее время сказаться даже на средней продолжительности жизни в стране. В последние годы мы достигли довольно высоких показателей – 87 лет для женщин и 83 года для мужчин, что напрямую было связано с развитием медицинского обслуживания и системы льгот для пенсионеров. Если кризис не остановится, то в ближайшие годы продолжительность жизни может сократиться не менее чем на 10 лет. Реальная угроза нависла сейчас над фондом социального страхования. Сокращаются государственные ассигнования на нужды медицины. Инсерсо, организация, которая занимается делами пенсионеров, недополучит в этом году треть своего бюджета. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, через несколько минут после новостей «Час прессы». Каким встречает свой очередной день рождения Санкт-Петербург? Сегодня, в День города, беседа с главным редактором интернет-издания «Карповка.нет» Дмитрием Ратниковым и активистом общественной организации «Живой город» Андреем Воронцовым, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начнется праздник с возложения цветов к медному
всаднику. Католикос патриарх заявил, что традиция свержения президента в Грузии должна завершиться.
Группа неизвестных напала на блокпост на границе между Узбекистаном и Киргизией.
Богатый опыт и широкий кругозор. Бесценные качества для судьи Верховного суда.
Надеюсь, что эти деньги будут поддерживать государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.